Он шел пешком. Холодный ветер рвал на нем одежду и бросал в лицо снежинки, крохотные и легкие, больше похожие на хрустальную пыль. Еще были деревья, голые и безлистые, потому что зима, и высокие холмы по обе стороны. Стоял ранний зимний вечер. Небо и снег были одинаково глубокого пурпурного цвета. Где-то впереди, при таком освещении расстояние угадать было трудно, плясали языки костра, оранжевые и желтые. Впереди, хрустко ступая по снегу, шел серый волк. Тень остановился. Волк тоже остановился, обернулся и стал ждать. Один его глаз блеснул желто-зеленой искрой. Тень пожал плечами и снова пошел в сторону костра, и волк тут же тронулся с места. Костер горел посреди рощи. Деревьев было должно быть около сотни, и они росли двумя ровными рядами. С них свисали какие-то темные фигуры. Там, куда вела эта аллея, было здание, похожее на перевернутый вверх дном корабль. Оно было деревянное, сплошь покрыто резьбой и буквально кишело деревянными тварями и деревянными лицами, драконы, грифоны, тролли и вепри, и все они плясали в неровных отсветах пламени. Костер был настолько жаркий, что тень даже близко к нему подойти был не в состоянии. Волк обошел это пожарище стороной и скрылся. С другой стороны костра вместо волка вышел человек, опираясь при ходьбе о высокий посох. «Ты в Упсале, в Швеции», — сказал человек знакомым скрипучим голосом. «Лет этак с тысячу тому назад». «Среда?» — спросил тень. Человек продолжал говорить так, словно тени вообще здесь не было. «Поначалу каждый год, потом позже, когда пошла гниль и люди стали вялыми, каждые 9 лет они приносили здесь жертвы, жертву 9. Каждый день, 9 дней кряду, они вешали на этих деревьях по 9 животных, и одним из этих животных всегда был человек». Он пошел от костра прочь к деревьям, и тень двинулся следом. По мере того, как деревья становились ближе, у висевших на них фигур начали проступать отдельные детали — ноги и глаза, языки и головы. Тень покачал головой. Повешенный на дерево за шею бык представлял собой зрелище кошмарное, но при этом настолько нелепое, что невольно хотелось улыбнуться. Тень прошел мимо повешенного оленя, мимо собаки волкодава, бурого медведя, гнедого коня с белой гривой, размером разве чуть больше пони. Пес был все еще жив. Каждые несколько секунд он подергивался на своей веревке и издавал придушенные скулящие звуки. Человек, что шел впереди, перехватил свой посох, на поверку оказавшийся, как только теперь понял тень, копьем, и одним единственным режущим ударом сверху вниз распорол псу брюхо. На снег вывалились дымящиеся кишки. «Я посвящаю эту смерть Одину», — торжественно возгласил человек. «Это всего лишь жест», — продолжил он, обернувшись к тени. «Но жесты и есть самое главное на свете. Смерть одной собаки символизирует смерть всех собак. 9 человек они мне дали, но эти 9 представляют все человечество, всю кровь, всю власть. Но и этого было мало. Однажды кровь перестала течь. А вера без крови, что в ней толку? Кровь должна литься потоком». «Я видел твою смерть», — сказал тень. «В делах богов», — сказала темная фигура с копьем, и теперь тень окончательно уверился, что перед ним среда, поскольку больше ни за кем он не замечал этого циничного и радостного драйва в каждом сказанном слове. «Не смерть важна. Важна возможность воскреснуть. А когда кровь льется ручьем», — он обвел рукой людей и животных, что висели на деревьях. Тень никак не мог решить для себя, что ужаснее. Повешенные люди или повешенные животные. Люди, по крайней мере, знали, на что шли. Густой запах алкоголя, исходивший от их тел, свидетельствовал о том, что по дороге к висельнице им дали одурманить себя до бесчувствия, тогда как животных просто вздернули живых и напуганных. Лица у повешенных людей были сплошь молодые, ни единого мальчика старше 20. «А я кто такой?» — спросил тень. «Ты?» — переспросил человек. «Ты — это возможность. Ты был частью великой традиции. Хотя мы оба с тобой преданы этому делу настолько, что готовы за него умереть, так?» «А ты кто такой?» — спросил тень. «Просто умереть и все, вот что самое трудное», — сказал человек. «Костер», — А тень вдруг со смутным чувством ужаса заметил, что горели в нем человеческие остовы, грудные клетки и черепа с пышущим из глазниц пламенем там и сям высовывались из огненной груды, потрескивали и смотрели на него, выстреливая то и дело во тьму разноцветными, похожими на трассирующие пули искрами, зелеными, желтыми и синими, и все это полыхало, сияло и ревело. Три дня на дереве, три в подземном царстве, три на то, чтобы найти обратную дорогу. Пламя вспыхнуло настолько отчаянным и жарким вихрем, что тени пришлось отвести глаза и посмотреть во тьму, сгустившуюся вокруг деревьев. Стук в дверь. Теперь в окошко светила луна. Тень дернулся во сне и сел на кровати. «Ужин на столе!» — пропел под дверью голос меди. Тень надел туфли, подошел к двери, открыл ее и выглянул в коридор. Кто-то уже успел найти и зажечь свечи. В холле тускло мерцал неровный желтоватый свет. Водитель Хаммера открыл входную дверь, неся перед собой картонный поднос и большой бумажный пакет. На нем были длинные черные пальто и шоферская фуражка. «Извините, задержался», — хриплым голосом сказал он. «Я всем купил одно и то же. Пару бургеров, большой пакет картошки, большую колу и яблочный пирог. Сам я поем в машине». Он оставил еду на столе и двинулся к выходу. Комнату наполнил запах фастфуда. Тень взял бумажный пакет и принялся раздавать еду, салфетки и пакетики с кетчупом. Ели в полном молчании, только свечи потрескивали и капал на пол воск. Тень обратил внимание, что Град все время на него поглядывал. Он слегка развернул стул, чтобы сидеть спиной к стене. Медия ела свой гамбургер с салфеткой у самого рта и ежесекундно смахивала крошки. «Ну вот, великолепно, бургеры почти совсем холодные», — сказал жирный молодой человек. На нем по-прежнему были темные очки, что с точки зрения тени было бессмысленно и нелепо, и без того в комнате полумрак. «Прошу прощения за неудобство», — подал голос Град, «но ближайший Макдональдс аж в Небраске». Они доели почти остывшие гамбургеры и картошку. Жирный молодой человек надкусил свой яблочный пирог, и начинка брызнула ему на подбородок. И оказалась неожиданно для всех горячей. «Она же раскаленная!» — воскликнул жирный. «Они, блядь, дождутся коллективного иска в защиту потребителя!» Тени очень хотелось его ударить. Ему хотелось ударить этого парня с тех самых пор, когда тот натравливал на него своих горилл, тогда в лимузине после похорон Лоры. Он усилием воли отогнал от себя эту мысль. «Может быть, вы просто выдадите нам тело среды, и мы уедем отсюда?» — спросил он. «В полночь!» — в один голос ответили мистер Нанси и жирный молодой человек. «Такого рода вещи нужно делать по правилам», — сказал Чернобог. «Ну да, конечно», — сказал Тень. «Вот только никто не потрудился объяснить мне эти правила». «Вы все только и знаете, что твердить об этих сраных правилах, а я даже не знаю, в какую игру вы тут играете». «Это все равно, что разместить объявление на витрине, а потом не соблюдать указанные сроки», — сказала Медия. «Ну, сам понимаешь, объявили распродажу, люди пришли, а никакой распродажи нет». Град сказал, «По мне так вообще все это херня полная. Но если они так тащатся от этих своих правил, то и мое агентство тоже от них тащится, и всем остальным советуют», — он отхлебнул колы. «Ровно в полночь. Вы забираете тело и сваливаете. Мы изображаем скорбно, блядь, умильные чувства и машем на прощание ручкой. А потом опять открываем охоту на крыс, которыми вы, собственно, не являетесь». «Да, кстати», — сказал тень жирный молодой человек, — «это мне кое о чем напомнило. Я велел тебе передать твоему бывшему боссу, что его дело прошлое. Ты передал?» «Передал», — ответил тень. «И знаешь, что он сказал в ответ? Он велел передать этому вшивому сопляку, если я еще когда-нибудь его увижу, чтобы тот не забывал. Сегодня будущее, а на завтра уже прошлое». Среда никогда ничего подобного не говорил. Но эта публика, судя по всему, обожает штампованные фразы. Черные очки сверкнули на него отраженными огоньками свечей, совсем как настоящие глаза. Жирный молодой человек сказал, «Такая, блядь, сырость здесь, электричества нет, и вне доступа, а если ты ни к чему не можешь подключиться, это полная труба, хуже, чем в каменном веке». Он высосал через соломинку остатки колы, небрежно уронил стакан на стол и пошел прочь, к себе в комнату. Тень протянул руку, собрал оставленный жирным мусор и сложил его в большой бумажный пакет. «Пойду погляжу на центр Америки», — сказал он так, чтобы его слышали все, после чего встал и вышел. Мистер Нанси двинулся за ним следом. Они прошли через маленький парк и не сказали ни слова, пока не дошли до каменного памятника. Ветер явно играл с ними, налетая то с одной, то с другой стороны.